Глава шестая. Поиски. День второй. Когда на следующее утро лис Улис глянул в окно, то сразу же увидел вчерашнего коалу. Рабочий, со скучающим видом, то разматывал, то сматывал свой кабель. Было заметно, что это занятие ему до смерти надоело. Улис вздохнул, облокотился о подоконник и крикнул. «Послушайте, милейший, не сочтите за труд, подойдите сюда!» Коала вздрогнул, сделал вид, что не услышал, и принялся мотать кабель энергичней, пытаясь произвести впечатление очень-очень занятого зверька. «Я к вам обращаюсь, о повелитель кабеля!» — настаивал Улис. «Будьте добры, подойдите!» Коала сделал недоуменное выражение морды и спросил. «И это вы мне?» «Конечно, вам! Здесь больше никого нет!» Коала выпустил из лап многострадальный моток и подошел к окошку. «Слушаю вас», — сказал он. «Тяжело, наверное, работать в такую рань», — предположил Улис.
«Да не, нормально. Мы привыкшие», — махнул лапой Коала.
«В выходной?»
«Бывает. Бывает срочная работа, знаете ли».
«О, понимаю. Разматывать кабель. Что может быть более срочным? Разве что сматывать кабель».
«Вы просто не разбираетесь в специфике нашей работы», — обиделся Коала.
«Может быть. Просветите?»
«Ну, — замялся Коала, — это работа с электричеством. Если где не работают лампы...»
«А разве не работают? Вроде все в порядке».
«Да, но они могут выйти из строя в любой момент. Электричество — штука капризная».
«Понимаю», — кивнул Улис. «Действительно, теперь все ясно. Это были не простые игры с кабелем. О, нет, вы стояли на страже, вдруг что-нибудь случится, а вы раз и уже тут с кабелем. Всегда наготове, верно?»
«Да, да, именно так», — обрадовался Коала.
«Причем именно у моего дома», — заметил Улис. «Я польщен».
«Это зона наибольшего риска», — объяснил Коала. «Именно около вашего дома чаще всего гаснут фонари».
«Надо же», — встревожился Улис. «А я и не замечал».
«Потому и не замечали, что я хорошо выполняю свою работу», —
важно сообщил Коала. «Возможно, возможно. Только вас я тоже раньше не видел. Вчера в первый раз».
«Ну, я же не один. У меня есть коллеги, сменщики».
«Насекомые?» — спросил Улис.
«Почему насекомые?» — удивился Коала.
«Потому что я вообще никого не видел. Ни вас, ни коллег. Наверное, они все очень низкорослые, как насекомые». Коала смутился и ничего не ответил. «Кстати, я знаю одно место, где постоянно выходят из строя фонари», — сказал Улис.
«Да?» — отозвался Коала без особого интереса.
«Да», — подтвердил Улис, — «около дома некоего Кроликоны. Слыхали про такого?»
«Никогда. Не может быть.
Очень заметная личность. Кролик».
«Заяц»,
— машинально поправил Коала и тут же зажал пасть лапами. «Вот, видите, оказывается, вы все-таки его знаете», — улыбнулся Улис.
«Просто я вспомнил, что действительно кое-что о нем слышал.
Может, даже мотали свой кабель возле его дома, да? На Восточной улице».
«На Северной»,
— снова машинально поправил Коала и тут же досадливо воскликнул.
«Да что же со мной такое?»
«Не расстраивайтесь», — сказал Улис. «То, что вы никакой не электрик, а шпион, я понял еще вчера. Ну, а единственный, кто мог послать вас шпионить за мной, это наш старина Кроликоны. Элементарно».
«Все. Теперь Кроликоны меня зароет», — мрачно произнес незадачливый шпион. «Надо же так проколоться. А ведь я профессионал, между прочим».
«Верю. К вам, как к соглядатаю, у меня нет никаких претензий. Вы очень убедительны».
«Правда?»
— с надеждой спросил Коала. «Абсолютно», — утешил его Улис. «Чисто работаете. Вы же не виноваты, что я оказался таким наблюдательным и умным».
«Все равно, мне теперь не сдобровать. Кроликоны знаете какой?»
«Догадываюсь», — сказал Улис. «Поэтому у меня к вам предложение. Кроликоны совсем не обязательно знать, что вы раскрыты. Ему важно получать от вас донесения. Не вижу смысла этому противиться. Скрывать мне нечего, а вот... неточная или перевранная информация может оказаться для нашего маленького коллектива опасней правды. Поэтому предлагаю вам оставить в покое этот дурацкий кабель и продолжать шпионить в нормальных условиях. Заходите ко мне домой,
Пристройтесь где-нибудь в уголочке и шпионьте, сколько влезет. Только ни во что не вмешивайтесь. Все-таки вы наблюдатель, а не участник. Ну как?»
Куала растерянно смотрел на Лиса, явно не понимая, что происходит. «Ах, да!» — продолжил Лис. «Чай и пончики я вам гарантирую».
«Вас что-то беспокоит?»
«Не знаю». У бедного Куалы был довольно страдальческий вид. «Но ведь так не делается».
«Почему?»
«Не принято. Я сам должен внедриться к вам в коллектив».
«Ну и что? Разве где-нибудь сказано, что нельзя внедриться по приглашению?»
«Нигде не сказано».
«Вот видите, почему вы колеблетесь? Я же предлагаю вам идеальные условия для слежки. Любой шпион на вашем месте был бы счастлив. Или вам больше нравятся игры с кабелем на улице? А если дождь пойдет?» Окончательно потерявший способность соображать Куала сдался.
«Я согласен».
«Вот и отлично. Меня зовут Лис Улис».
«Знаю», — заметил Куала. «А меня Марио».
«Имя, конечно, вымышленное», — спросил Улис.
«Разумеется».
«Ладно, пускай Марио. А не возражаете, если я буду называть вас Соглядатый? По-моему, хорошее прозвище, серьезное».
«Называйте», — позволил Марио. «Только не публично».
«О, не беспокойтесь. Заходите».
«Ага, захожу».
Константин и Евгений столкнулись друг с другом у двери в жилище Улиса и поэтому зашли в дом вместе. Первого, кого они увидели, это Куалу, скромно сидящего в углу комнаты и попивающего чай из большущей чашки.
«Здравствуйте», —
застенчиво произнес Марио.
«Привет, Улис», — сказал Константин, не сводя подозрительного взгляда с Куалы.
«Друзья, познакомьтесь», — воскликнул Улис. «Перед вами Марио. Правда, это не настоящее его имя. Марио любезно согласился, чтобы в нашем узком кругу его называли Соглядатаем».
«Здравствуйте, Марио», — приветливо улыбнулся Куале Евгений.
«Соглядатый?» — переспросил Константин. «Это почему еще?»
«Потому что Марио прислан нашим спонсором Кроликона, чтобы шпионить за нами».
«Так, а здесь он что делает?»
«Шпионит», — ответил Улис. «За нами», — уточнил кот.
«Разумеется».
«Улис, до сих пор я старался тебя понимать, даже если мне казалось, что ты немного свихнулся», — разнервничался Константин. «Но, похоже, пришло время обращаться к психиатру».
«Почему?» — удивился Улис.
«Потому что ты пустил в дом шпиона, который собирается доносить о нас Кроликоны», — терпеливо объяснил кот. Он где-то слышал, что с сумасшедшими надо обращаться помягче. Что же в этом ненормального? Бедняга уже второй день подряд проводит на улице, играя с каким-то кабелем и пытаясь хоть что-то о нас выяснить. Разве не лучше будет, если он посидит с нами в уюте?
Улис, я, конечно, ценю твою заботу о шпионах Кроликоны, это так трогательно.
А если он пошлет к нам убийц, ты будешь столь же гостеприимен?
«Эй-эй!» — запротестовал Куала. «Попрошу меня с мокрушниками не сравнивать. Я честный шпион».
«Вот видишь, Константин, Марио — честный шпион. Поэтому он будет передавать Кроликоне только правдивую информацию, а не сочинять не весь что. Правда нам не опасна. А вот выдумки, кто знает».
«Ну как меня угораздило попасть в одну компанию с психами?» — воскликнул Константин.
«Хорошо, Улис, буду убеждать себя, что ты и на этот раз знаешь, что делаешь. Но, надеюсь, он будет только шпионить? Диверсии в его задания не входят?»
«Не волнуйтесь», — ответил за Улиса Марио. «Я же сказал, я честный шпион. Буду себе тихонечко шпионить. Вы можете вообще не обращать на меня внимания».
«И на том спасибо», — скорчил недовольную гримасу кот. «А ты что молчишь?» Последние слова адресовались Евгению, который все это время молча сидел на своем привычном месте за столом.
«Что я должен сказать?» — не понял пингвин.
«А разве нечего? Как ты относишься к этой безумной затее — посадить с нами шпиона?»
«Не знаю. Я ведь никогда прежде не встречал шпионов. Может, так оно и правильно будет».
«У меня просто нет слов», — сказал Константин. «Имейте в виду, я в глубоком шоке». Раздался стук в дверь. Улис отворил и впустил в дом Берту.
«Всем привет», — поздоровалась лисичка.
«Здравствуй, Берта», — ответил Улис. Евгений в знак приветствия помахал ей крылом, а Константин воскликнул. «О, ты очень кстати! Скажи-ка, Берточка, тебе ничего не кажется необычным?» Лисичка огляделась по сторонам, посмотрела на друзей и пожала плечами.
«Ничего, А что мне должно показаться необычным?»
«Ты издеваешься?» — возмутился кот. «По-твоему, все нормально?»
«Не понимаю, о чем ты?»
«Посмотри в угол».
Берта посмотрела. «Ой!» — изумилась она.
«Здравствуйте», — отреагировал Куала.
«Здравствуйте. А я вас сразу не заметила. Вы такой неприметный. Только не обижайтесь».
«Что вы, я нисколько не обижаюсь», — довольно заверил Марио. «Напротив, для меня это похвала. Я ведь шпион».
«Серьезно?» — ахнула Берта. «Заправдошний?»
«Конечно», — с гордостью ответил Куала. «Меня сам Короликон и считает лучшим шпионом в городе».
«Здорово!» — Берта захлопала в ладоши. «Меня зовут Берта».
«А меня немного зовут Марио. А еще вы можете называть меня Саглядатой».
«Очень красивое имя».
«Которое?»
«Оба».
Тут Константин не выдержал и громко стукнул кулаком по столу. Все вздрогнули. «Да что же это такое?» — рявкнул кот. «Берта, чему ты так радуешься, а?»
«Ну, я раньше шпионов только в кино видела, а тут настоящий».
«И тебя это радует? Он же шпионит за нами!»
«Как это?» — растерялась лисичка. «Тогда почему мы об этом знаем?»
«Потому что наш друг Улисс изобрел новый способ слежки, когда шпион и те, за кем он шпионит, сидят вместе, ничего друг от друга не скрывая, как друзья, на основе доверия и взаимопонимания».
Константин постарался вложить в свои слова максимум сарказма. «Класс!» — обрадовалась Берта. «Это же здорово! Так интересно!»
Кот выглядел полностью сбитым с толку. «Здесь все чокнутые», — заключил он. «А самый большой псих я, потому что все еще с вами».
«Ладно, друзья», — произнес лис Улисс, когда все, кроме Марио, расселись вокруг стола. Саглядатый навострил ушки, достал блокнот с ручкой и приготовился записывать. Остальные старательно делали вид, будто его не замечают.
«Сегодня нам предстоит много дел. Мы разделимся на две группы, и у каждой будет важное задание».
«Две группы», —
вывел в своем блокноте Марио, а Улисс продолжал. «Но для начала я хочу выразить благодарность Константину».
«Ой», — сказал кот.
«Да», — подтвердил Улисс. «Константин блестяще справился со вчерашним заданием и добыл бесценные сведения об Изольде Бездыханной. Теперь у нас есть замечательная возможность добраться до театральной карты».
«Как?»
— с нетерпением спросили все. «Я уже начал действовать». Этим утром Бездыханные в гостиничный номер должны были доставить гигантский букет. В нем записка великой актрисе от далекого и загадочного поклонника. Без подписи.
«Без подписи?» — удивился Константин.
«Да, там так и написано. Без подписи».
«И что это значит?» — спросила Берта.
«Это ее заинтригует. А завтра я отправлю ей еще один букет с новой запиской. И так в течение нескольких дней».
«Но зачем?» — не понял Константин.
«Когда она уже совсем будет умирать от любопытства, ей предстоит встреча с тобой?» «Нет, с Евгением».
«Что?»
От неожиданности пингвин даже подскочил. Остальные тоже выглядели потрясенными. «В деле Изольды Бездыханной центральная роль принадлежит именно ему», — подтвердил Улисс. Евгению стало нехорошо. С одной стороны, он неоднократно представлял себя в центральной роли какого-нибудь важного дела, но с другой — он и центральная роль? Да сроду такого не было и быть не должно. Мечтать, общаясь с дневником, — это одно, а выходить на край сцены, когда все прожекторы направлены на тебя, — совсем другое. Нет, заявление Улисса его решительно не обрадовало.
«И что мне надо будет делать?»
— поинтересовался пингвин дрожащим голосом.
«Как что? Добыть карту, разумеется».
«Но почему я?»
«И правда, шеф, почему Евгений?» — вмешался Константин, которому стало завидно. «Ведь это же он подружился с Изольдой, а не пингвин». «Ну, не совсем подружился, конечно, но все равно...»
«Я объясню, почему, но не сейчас. В свое время все узнаете», — ответил Улисс. «Сегодня нас ждут совсем иные дела, не будем отвлекаться».
«Вообще-то я уже отвлекся», — тревожно заметил пингвин.
Но Улисс решительно поменял тему. «Итак, сегодня мы разделимся на две группы. Одну составим мы с Бертой, а вторую — Константин и Евгений».
«Вот это правильно», — мысленно одобрила Берта.
«Мы с Бертой займемся сыщиком Проспером и его помощницей Антуанеттой».
«Так ведь их еще нет в городе», —
— выразила недоумение лисичка. «Они только завтра приезжают».
«Вот именно», — загадочно улыбнулся Улис и переключился на вторую группу. «А вы, Константин и Евгений, возьмете на себя секту пришествия сверхобезьяна».
«А это не опасно?» — спросил Евгений. «Я про эту секту читал всякие страшные вещи».
«Какие?» — поинтересовался Улис.
«Что раз в неделю они приносят кровавую жертву», — принялся вспоминать Евгений. «Что своими рассказами и обещаниями соблазняют молодых зверей, уводят их к себе и больше тех никогда не видят. Что они пьют кровь, плетут интриги, внедряют шпионов, свергают правительство, отравляют колодцы, разносят болезни, убивают неугодных, наводят порчу, пытают пленных, пьют кровь, балуются колдовством, провоцируют революции, терроризируют население, убирают свидетелей, контролируют финансы, подкладывают бомбы, пьют кровь, оскверняют святыни, подкупают чиновников, стремятся к мировому господству, воруют младенцев, захватывают города, требуют выкуп, взрывают мосты, берут заложников, прославляют порок. Да, и пьют кровь».
Пингвин остановился, чтобы перевести дух. Константин и Берта взирали на него с ужасом. «Улис», — ледяным тоном произнес кот. «И это к ним ты хочешь нас отправить? Я не жалуюсь, не подумай. Просто уточняю. Так, чтобы знать».
«Где ты все это вычитал?» — спросил Улис Евгения.
«В газетах. А что ты услышал, звери говорят?»
Улис вздохнул. «Не стоит верить всему, что пишет желтая пресса и о чем сплетничают вокруг. Сектанты вовсе не чудовища, просто они странные. А странное и непонятное всегда вызывает подозрения. Отсюда такие глупые слухи».
«То есть за нашу кровь мы можем быть спокойны?» — уточнил Константин.
«Думаю, да».
«Улис, так может, ты сам расскажешь про этих сектантов?» — предложила Берта.
«Именно это я и собираюсь сделать. Так вот, сектанты верят в приход сверхобезьяна, высшего существа, которое принесет спасение заблудшим душам и воцарится над миром».
«А почему именно сверхобезьян, а не, например, сверхкот?» — ревниво перебил Константин.
«Или сверхпингвин», — добавил Евгений.
«Потому что это обезьянья вера. Изначально она распространялась только среди приматов», — объяснил Лис. «Правда, сегодня среди сверхобезьянцев есть и другие звери. Немного, но есть».
«А им-то это зачем?» — удивился Константин.
«Просто они поверили в учение секты, что настанет время, когда в мир явится сверхобезьян, перед которым склонятся все звери, ибо узреют в нем царя природы».
«Еще чего?» — возмутился Константин. «Не собираюсь я склоняться перед каким-то обезьяном».
«Не каким-то, а сверхобезьяном», — поправил его Улис.
«Все равно не склонюсь».
«Как угодно», — улыбнулся Улис. «Это уже тебе решать». «И откуда же придет этот крутой парень?» — поинтересовалась Берта.
«Ниоткуда. Придет — это не совсем точное определение. Им станет один из адептов веры. Тот, кто познает основу добра и зла, пройдет в самосовершенствовании до конца и будет тверд, подобно горе, в вере своей. Он скинет шерсть и станет высшим зверем, сверхобезьяном. И возвысится, и вознесется, и придут к нему вожаки всех стай и скажут: ты наш царь, ты свет и суть».
«Звучит жутковато», — поморщился Константин.
«К тому же хорош он будет, если скинет шерсть. Обезьяна без шерсти. Бррр, мерзость какая».
«А зачем скидывать шерсть?» — удивилась Берта. «Что в этом эстетичного?»
«Не знаю», — признался Улис. «Может, она ему просто станет не нужна? А если этот самый адепт изначально не обезьяна, он тоже может стать сверхобезьяном?» — заинтересованно спросил Евгений.
«Верховные служители секты говорят, что и это возможно, потому что принявший их веру автоматически считается обезьяной».
«Что значит «считается»?» — возмутился Константин. «С какой стати? Я что, перестану от этого быть котом?»
«Нет, но будешь считаться обезьяной».
«Считаться? Они что, совсем с катушек съехали?»
«Так говорит их учение», — уклончиво ответил Улис.
«Ничего себе».
«Это как с Бенджамином Кротом», — сделал вывод Евгений. «Он ведь енот, но считается кротом. Так и мы с тобой будем считаться обезьянами».
Константин некоторое время мрачно взирал на пингвина, обдумывая услышанное, а потом проворчал. «Лучше б ты, Евгений, этого не говорил». «Я продолжу», — сказал Улис. «Съезд приверженцев секты пришествия сверхобезьяна происходит на окраине города, в старинном замке графа Бабуина. Граф — один из виднейших адептов».
«А он кто?» — полюбопытствовал Константин. Он бабуин.
Это хорошо. Я уже боялся услышать, что он кенгуру. А то, знаете, кроты и еноты в одном лице. Кстати, почему у него фамилия Бабуин? А как же у других бабуинов?
У всех бабуинов фамилия Бабуин. Они все потомки одного семейства.
Да. А как зовут нашего бабуина?
Граф.
Константин насторожился. Граф — это имя?
Нет, имя вам не нужно. Есть только один граф Бабуин. Так вот, вам предстоит проникнуть в замок и пообщаться с его обитателями. Скажите, что вы хотите стать сверхобезьянцами, тогда вас с радостью пустят. Они любят, когда принимают их веру. Очень желательно, чтобы вам удалось встретиться и поговорить с графом Бабуином и с его святейшеством.
«С кем, с кем?» — переспросил Константин.
«Это глава секты. Будьте начеку, обращайте внимание на знаки, как мы уже делали в театре. Излишнюю активность не проявляйте, больше наблюдайте. Конечно, все эти россказни про сектантов — полная чушь, но осторожность не помешает. Поэтому поменьше болтайте, чтобы не задеть их религиозные чувства и не нарваться на неприятности. Пожалуй, все. Вечером встречаемся у меня».
«А вы куда пойдете?» — спросил Константин.
«Мы с Бертой займемся делом сыщика Проспера и нанесем визит Жозефине Витраж». «Но ведь Проспер должен приехать только завтра», — снова напомнила Берта.
«Совершенно верно», — лукаво улыбнулся Улисс.
«Поэтому на сегодня мы с тобой и станем сыщиком Проспером и его помощницей Антуанеттой».
«Ой», — испугалась Берта.
«Не волнуйся, я все предусмотрел», — поспешил утешить ее Улисс. «Жозефина Витраж никогда прежде не встречалась с Проспером и не заметит подмены».
«Но она же наверняка видела его на фотографиях».
«Это не имеет значения. Кошачьи плохо различают псовых, если хоть какое-то время не общаются с ними. Пока что для Витраж мы с Проспером почти на одну морду.
Но ведь завтра приедет настоящий Проспер, и все откроется. И что тогда?»
«Об этом я не подумал. Пожалуй, не буду думать и сейчас. Тебе тоже не советую, потому что иначе мы рискуем никуда не пойти и ничего не узнать». Улисс повернулся к Евгению с Константином. «Ребята, вам лучше отправиться в путь. Детали нашей с Бертой авантюры узнаете потом, а вот время ждать не будет. До замка графа Бабуина еще доехать надо».
Когда кот и пингвин, не расстающиеся со своим ранцем, вышли за порог, Улисс обратился к продолжающему строчить в блокноте Марио.
«Уважаемый соглядатай, вам следует определиться, за какой группой вы намерены сегодня следить. Их ведь две, а вы один».
«И правда», — встревожился Куала. «Что же делать?»
Он с надеждой посмотрел на Улисса и Берту. «Хотите совет?» — спросил Лис.
«Очень хочу.
В дом Жозефины Витраж вам попасть будет сложно. На меня не рассчитывайте, это уже как-то слишком. А то ведь квалификацию потеряете».
«Да, да, конечно, и я сам».
«Ну вот, проникнуть в замок графа Бабуина намного проще. Тем же приемом, что и Евгений с Константином. Скажите, что вы хотите стать членом секты».
«Ага».
«Так что идите за нашими потенциальными сверхобезьянцами».
«Великолепное решение», — обрадовался Марио. «Только я не пойду, а поеду. У меня тут недалеко машина. Спасибо за совет. И удачи вам с вашим спектаклем».
Шпион захлопнул блокнот, засунул его в нагрудный карман комбинезона и покинул дом, напоследок помахав Улиссу и Берте лапой.
«Что ж», — сказал Улисс, — «а теперь обсудим наш план».